Пока на улице шел дождик, Ика играла дома. Она оседлала свой любимый мяч и скакала на нем, как на лошади. Мяч этот был необычный. Дело в том, что никто в доме не помнил, как именно он тут появился. Папа говорил, что его купила мама, когда Ика уже родилась. Мама говорила, что его купил папа, когда Ика еще не родилась. Бабушка Юба считала, что мяч появился, когда родилась мама Ики. А дедушка ему ничего не говорил про этот мяч, а только задумчиво смотрел куда-то далеко, туда, где на небе весело перемигивались звезды. Ика называла мяч толстяком, потому что тот был огромным, ростом больше, чем сама Ика. Сбоку у него была резиновая ручка, за которую так удобно держаться, когда скачешь из одного угла комнаты в другой. А еще был он ярко-оранжевого цвета и всем своим видом походил на солнце. Рядом с толстяком всегда было тепло и уютно, весело и беззаботно. Что же тут необычного, спросите вы? Почти в каждом магазине можно найти точно такой же мяч. Однако Ика знала один важный секрет. Мяч всегда неотступно следовал за своей хозяйкой. Идет Ика на улицу, мяч за ней. Шлепает по лужам, и мяч там же. Бежит на горку, мяч катится вверх до самой вершины. Прыгает на батуте, мяч в точности повторяет все ее движения. А когда Ика устает и садится, мяч в развалочку подкатывается к ней и затихает, прижавшись к ее ногам. Почему так происходило, Ика не знала, да и не задумывалась об этом. Далеко не каждый задумывается, почему течет вода, падают на землю августовские яблоки, а луна каждый день меняет свой вид, превращаясь то в тонкий серп, то в апельсиновую дольку, то в серебряное блюдечко. Когда происходило что-то важное, мяч светился изнутри, и тогда на его поверхности показывались отдельные буквы, слова, целые предложения, а иногда даже рисунки. Но видеть все это могла только Ика. Остальным мяч казался самой обычной игрушкой. И вот однажды в доме появился еще один человечек. Ее звали Ела, и была она младшей сестренкой Ики. Ика с любопытством и радостью разглядывала малышку. «Вот подрастет, и мы будем веселиться и играть вместе», – мечтала она. А толстяк засветился изнутри и нарисовал маленького единорожка. Ела росла. Очень скоро она научилась лежать на животике, потом научилась сидеть. Через год она уже сама ходила, а еще через год быстро бегала и повторяла за Икой все, что та говорила и делала. И тут Ика начала замечать, что толстяк теперь не всегда бегает за своей хозяйкой. Довольно часто он играл с Елой, также весело шлепал по лужам, бегал за ней на горку и прыгал на батуте. «Глупый толстяк!» – возмутилась Ика и топнула ногой. «Ты мой мяч! Почему ты играешь с Елой?» Толстяк, только что переливавшийся всеми цветами радуги, перестал светиться. Он повернулся в сторону Ики и как бы нехотя покатился к ее ногам. Было видно, что при этом он заметно уменьшился в размере. «Если топать на своих друзей слишком громко и тем более слишком часто, они всегда уменьшаются в размере. И даже могут так уменьшиться, что совсем пропадут из вида», – сказал сидевший неподалеку дедушка Има. «Ты тоже это заметил?» – удивилась Ика. «Конечно, он стал меньше, перестал светиться изнутри и стал реже бегать за тобой». «Вот это да!» – Ика была удивлена так, как не удивлялась никогда до этого. «Разве ты тоже можешь видеть то, что вижу я?» – спросила Ика. «Ну да, а что в этом сложного?» – переспросил дедушка. «Но ведь ты раньше никогда не говорил мне об этом». «Я не говорил, чтобы не мешать вашей дружбе». «А я знаю, что такое дружба. Это когда можно ни с кем не драться, никогда не обижаться друг на друга, делиться игрушками и рассказывать на ушко разные секретики». «Тогда получается, что ты обидел друга», – сказал дедушка. «Это как? Ты сказал, что толстяк твой, а друг не может быть твоей собственностью. Он сам по себе и дружит только с теми, кто его любит». «Я люблю толстяка». И в этот момент мяч радостно засветился внутри волшебным светом. «Но я не хочу, чтобы он играл с Елой». И мяч снова стал обычным. «Вот видишь, он сам тебе все и сказал», – произнес дедушка. «Друг сам должен выбирать, с кем он хочет дружить. И он выберет тебя, если ему будет с тобой интересно, и ты не будешь его обижать». А Ела его сегодня ногами толкала. Почему он на нее не обиделся? Ну, во-первых, не толкала, а играла с ним в футбол. Ты же видела, как он радостно светится при этом? А во-вторых, он же мяч и сам выбирает, в какую игру ему сейчас хочется поиграть. Почему Еле можно его ногами толкать, а я не могу даже сказать, как мне это не нравится? Ика снова рассердилась и бросила мяч в траву. А потом стукнула его ногой так, что тот улетел далеко-далеко. Мяч летел все дальше и дальше. Ике показалось, что он начал уменьшаться в размере, пока не стал совсем как горошина. Она испугалась, что толстяк исчезнет, и побежала за ним. В тот момент, когда Ика почти догнала мяч, у нее из-под ног с громким и весьма недовольным криком вылетел птеродактиль и как очумелый понесся куда-то за край деревни. Тут надо заметить, что птеродактилями Ика называла дроздов, которые всегда очень противно кричат и хозяйничают у бабушки Юбы на огороде, как у себя дома. Они прилетали туда целыми стайками, бесцеремонно ходили между грядок, склевывали подряд все ягоды, до которых можно было добраться, и выдергивали из земли дождевых червяков. А папа рассказывал, что они прямые потомки динозавров и, возможно, кричат точно так же, как когда-то кричали их далекие предки. Пока Ика смотрела вслед птеродактилю, мяч провалился в довольно большую круглую дырку в земле. Ика испугалась, что он провалится далеко-далеко вниз, до самого центра земли. А папа рассказывал, что там очень горячо, почти как на солнце. А вдруг мяч там зажарится или сгорит? «Толстяк, извини!» – закричала Ика, наклонившись над норкой. «Но чего ты так кричишь, всех распугаешь?» – ответил ей кто-то. Ика удивленно оглянулась, но не увидела никого, кроме дождевого червяка, который наполовину высунулся из земли. «Ты кто?» – спросила Ика. «Не видишь разве? Я дождевой червяк. Но ведь сверчок рассказывал, что ты говорить не умеешь. Сверчок тебе про обычных червяков рассказывал. А у нас деревня сказочная. Тут все разговаривать умеет. И сосновые семечки, и капельки из тучи, и мы, дождевые червяки. Скажи мне, дождевой червяк, ты не знаешь, куда пропал мой толстяк и как мне его найти?» «Ну какой же он теперь толстяк, когда ты его столько раз обидела? Он теперь маленький и беззащитный. Но раз ты спасла меня от птеродактиля, я помогу тебе найти твоего толстяка. Нору, в которую он упал, вырыл крот. Это окно в его доме. А сам дом двухэтажный, но только под землей. А еще он круглый. В центре живет одинокий крот, а вокруг два больших кольцевых тоннеля. От них, как лучи от солнца, отходят длинные ходы. Идут они ко всем домикам в нашей деревне. Чтобы найти толстяка, тебе надо пойти по дорожке и спросить про него везде, куда ведут эти ходы. Толстяк мог закатиться куда угодно». Дорожка в деревне действительно была круглая, как обруч. По ней можно было бесконечно долго бегать, гоняясь за великанами, пока не устанешь, или пока мама не позовет на ужин. «Спасибо тебе, дождевой червяк!» И она побежала назад к дедушке Име. Ика точно знала, что ходить одной по улице не следует, поэтому она позвала на поиски толстяка дедушку.
«Я тоже пойду икать толстяка», – забеспокоилась Ела.
«Нет, не хочу, толстяк мой», – захныкала Ика.
«Ну, так не годится. Толстяк попал в беду, и произошло это из-за вас обеих. Поэтому сейчас не время ссориться, надо спасать друга. К тому же в дальний поход нельзя ходить вдвоем. Если что-то вдруг случится, оставшиеся должны организовать спасательную экспедицию. Вот мы сейчас и пойдем все вместе спасать пропавшего толстяка». Они вышли за калитку и пошли по дорожке. Тем временем толстяк, провалившийся в кротовую нору, летел вниз. В норе было темно и холодно, поэтому толстяк сильно испугался. От страха он громко закричал: «Ика! Помоги!» Но в ответ не услышал ничего, кроме глухого эха: «Извини!» Зацепиться в норе было не за что. Кроме того, там жил сильный сквозняк, который подхватил толстяка и начал затягивать его все дальше и дальше вглубь норы. Попав в круглый кольцевой тоннель, сильный сквозняк начал крутить мяч так быстро, что толстяку показалось, будто он совсем сплющился и превратился в длинную макаронину. Наконец сильный сквозняк выбросил мяч на улицу, а сам вернулся назад в кротовую нору. Толстяк немного пришел в себя и огляделся. Он увидел, что оказался рядом с каким-то домиком. Из домика выглянула маленькая серая мышка и спросила: «Ты кто такой и зачем сюда пришел?» «Я не пришел. Меня выплюнула кротовая нора. Я устал и хочу назад. К Ике, Еле и к дедушке Име».
«В нашей деревне нет таких», — ответила серая мышка. «Возвращайся к себе домой».
«Но я не знаю как. Пришел тут, понимаешь, такой весь нарядный, а как вернуться домой, не знает», — рассердилась серая мышка. И тут толстяк наконец заметил, что в том месте, куда он попал, вообще не было цвета. Все вокруг было серым и отличалось только оттенками, от идеально белого до глубокого черного. Мышка, ее домик, небо и трава под ним, окружавший деревню лес и облака до самого горизонта – все было серым. Привычного солнца наверху не было видно, и поэтому все, что находилось вокруг, не отбрасывало ни одной тени. Тень была только от толстяка, который хоть и уменьшился в размере, но сохранил свой ярко-оранжевый, такой жизнерадостный цвет. И тут толстяк понял, почему он не потерял своей тени. Кротовая нора, из которой его выбросил сильный сквозняк, была не черной, как та, в которую он провалился, а идеально белой. Из нее даже шел свет, как от настоящего солнца, как будто оно спряталось там, в глубине кротовой норы.
«А почему у вас тут все такое серое? Куда делись остальные цвета?» – спросил толстяк у серой мышки.
«Я тебя не понимаю», – продолжала сердиться серая мышка. «О чем ты говоришь? И вообще странный ты какой-то, и выглядишь не так, как жители нашей деревни».
«А кто еще живет в вашей деревне?»
«В нашей деревне живет 4 семьи. В ягодной семье живут голубика, клубника и малина. В фруктово-овощной семье живут капуста, лимон и помидор. В молочной семье молоко, кефир и брынза. А в семье сладостей пряник, зефирка и сестры шоколадки. Одна светленькая, а вторая темненькая. Они почти не выходят из своих домиков на улицу, потому что боятся потеряться. Все домики в нашей деревне выглядят одинаково. Наверное, это то, что ты назвал серым цветом. Если кто-то выходит на улицу, то старается далеко не отходить от своего домика, чтобы не заблудиться и не попасть в чужой. И ладно еще, если они перепутают дома своих братьев или сестер. А вот когда лимон попадает в кефир или шоколадка в капусту, получается совсем невкусно и очень даже часто противно. Вот если бы наши домики были бы такими же яркими и жизнерадостными, как ты, никто бы не путался и всегда возвращался в нужное место».
«Ух ты, так ведь это ж так просто! Надо всего лишь покрасить ваши дома в разные цвета, и все сразу встанет на свое место».
«Ага, легко тебе говорить такому жизнерадостному. А где, по-твоему, мы возьмем эти самые цвета, которые тут никто, отродясь, не видел?»
«Я мог бы помочь вам с цветами, но мне надо сначала найти Ику и Елу и помирить их. Если они не помирятся, я не смогу снова стать большим. А если я не смогу стать большим, я не смогу дать вам много разных цветов, чтобы покрасить ваши дома. Ты не знаешь, как мне вернуться к Ике и Еле?»
«Нет, не знаю. Но, наверное, если ты вылетел из белой дыры, тебе надо проделать обратный путь».
«Точно! Раз я провалился в черную дыру, а вылетел из белой, значит, надо снова найти черную дыру и попробовать нырнуть в нее. Вдруг меня снова вынесет к домику дедушки Имы».
«Ты не видел тут нигде черной кротовой норы?» — снова обратился к серой мышке толстяк.
«Нет, не видела. И вообще я далеко от домика стараюсь не отходить, потому что по нашим улицам бродят великаны, которые не отбрасывают тени. А я их боюсь, они такие огромные. Так что поищи свою черную нору сам, пожалуйста». И серая мышка нырнула назад в свой серый-серый домик. Толстяк выкатился на деревенскую улицу и покатился по ней вниз. Как только улица повернула направо, он увидел огромного-преогромного великана, который не отбрасывал тени. От неожиданности толстяк замер, пытаясь быть похожим
на обычный придорожный камень. Но великан сразу его заметил и восторженно воскликнул. «Это невозможно! Посмотрите, он оранжевый, и у него есть тень!» Из-за угла вышли еще два великана, чуть поменьше ростом. Они с любопытством стали разглядывать толстяка. Поняв, что великаны совсем не собираются его обижать, толстяк успокоился и, наконец, решился задать свой вопрос. «Здравствуйте, уважаемые великаны! Не были бы вы столь любезны подсказать мне, где в вашей деревне можно найти черную-причерную кротовую нору? Поглядите-ка, такой маленький, а совсем нас не боится!» – удивился большой великан. «Удивительно! Такой круглый, а тень у него такая длинная!» – добавил великан поменьше. «Какой забавный! Сам оранжевый, а тень у него серая!» – воскликнул самый маленький великан. «Неужели вы не знаете, неужели вы знаете, что такое цвета?» – удивился толстяк. «Ведь серая мышка говорила, что в вашей деревне никто не знает про них». «Видишь ли, маленький шарик с большой тенью, мы очень давно живем в этой деревне и помним все, что тут когда-либо происходило. Еще до того, как была построена эта деревня, тут был большой лес и широкая поляна. А потом пришли строители. Лес спилили и построили эти дома. В них поселились разные жители. Голубика, клубника и малина, капуста, лимон и помидор, молоко, кефир и брынза, пряник, зефирка и сестры шоколадки. Одна светленькая, а вторая темненькая. Они покрасили свои дома в любимые цвета, и деревня стала очень нарядной. Всем очень нравилось тут жить. Но в первое же лето на нашу деревню напал сильный сквозняк, которому не понравилось, что строители срубили большой лес и застроили широкую поляну. Сквозняк летал по всей деревне, поднимал в воздух все, что плохо лежит, и даже смог сорвать со всех домов их цвета, а потом закрутил их в тугой жгут и унес за собой в черную-причерную кротовую нору. С тех пор наша деревня серая-серая, как низкие облака в пасмурный день, а ее жители боятся выходить на улицу. «Какая печальная история», – сказал толстяк. «Простите, пожалуйста, но если вы поможете мне найти эту кротовую нору, тогда я смогу вернуться к Ике, Еле и дедушке Име. Они обязательно придумают, как помочь вам вернуть в деревню цвета, которые унес сильный сквозняк». «Это невозможно!» – воскликнули хором все три великана. «Черная кротовая нора находится на другом конце деревни, рядом с заброшенным домом, в котором живут три кота. Они никого не подпускают к своему дому». «Значит, я не смогу вернуться к Ике и Еле?» И толстяк снова перестал светиться оранжевым светом и снова уменьшился в размере. «Смотрите, он уменьшился сам, и его тень стала в два раза короче», – удивился большой великан. «Он стал таким же серым, как и все в нашей деревне», – добавил великан поменьше. «Я не хочу, чтобы его тень пропала совсем, как пропали наши тени», – воскликнул самый маленький великан. «Давайте поможем ему, вдруг он сможет вернуть в нашу деревню не только цвета, но и наши собственные тени». «Ну хорошо», – сказал большой великан, – «я тебе помогу, маленький шарик с большой тенью. Я знаю, что надо сказать трем котам в заброшенном доме, чтобы они пустили тебя к черной-причерной кротовой норе». Великан наклонился совсем низко, до самой земли, и что-то прошептал на ухо толстяку. После этого он погладил его по спине и мягко подтолкнул к заброшенному дому, где живут три кота. Толстяк снова засветился оранжевым светом и покатился вверх по улице, пытаясь обогнать свою длинную-предлинную тень, которая бежала впереди него. Тем временем Ика, Ела и дедушка Има шли по деревенской улице в поисках толстяка. Они проверяли каждый укромный уголок возле каждого дома в поисках кротовой норы, из которой мог выкатиться мяч Ики. Но толстяка нигде не было видно. Ика была явно расстроена, и тогда бежавшая впереди Ела, чтобы хоть как-то порадовать сестренку, остановилась и произнесла: «Хочешь,
я помаю тебе ягушонка».
Но лягушонок сегодня явно не входил в планы Ики. Сейчас ее интересовал только толстяк. День заканчивался. Солнце опускалось все ниже к горизонту и постепенно превращалось из желтого круга в сплюснутый оранжевый мяч.
«Совсем как наш толстяк», – грустно заметила Ика. «А может, это он и есть?» – спросила Ела.
«Если это наш толстяк, тогда он обязательно подаст нам какой-нибудь сигнал», – уверенно сказал дедушка. Они присели на обочине и стали наблюдать за закатом. Солнце дотронулось до горизонта и прилипло к нему, образовав снизу оранжевую юбочку.
«Нет, это не толстяк. Мальчики в юбочках не ходят», – расстроилась Ика. «Есика и Навай ходят», – как всегда возразила Ела.
«Давайте посмотрим дальше», – предложил дедушка, и все снова замолчали. Солнце уходило все ниже за горизонт, и вскоре от него уже почти ничего не осталось.
«Пошли, это не толстяк», – снова расстроилась Ика. «Смотри, какого я тебе ягушонка помая», – протянула к ней зажатый кулачок Ела.
«Надо досмотреть до конца. Самое интересное всегда происходит неожиданно», – пробормотал дедушка. Все посмотрели в сторону уже совсем спрятавшегося солнца, и вдруг оттуда сверкнул яркий и необыкновенно зеленый, почти как изумруд, луч света.
«Толстяк, это он подал нам сигнал», – радостно закричала Ика. «Скорее туда, ему нужна наша помощь».
И они побежали вниз по улице. Стало уже довольно темно, и в тот момент, когда спасательная экспедиция повернула за угол, на улице зажглись оранжевые фонари.
«Это толстяк освещает нам дорогу», – обрадовалась Ика.
И тут все увидели на улице три огромные тени. Это были великаны. Ика и раньше встречала их на деревенской улице, когда гуляла со взрослыми вечером. Самих великанов, правда, видно не было. Заметна была только тень от них. Были они тихими и веселыми, и совсем не страшными. Они любили играть с Икой, когда та бегала по улице. Сначала Ика бежала за великаном, а он убегал от нее. При этом он всегда уменьшался в размере, и когда Ика добегала до фонаря, он куда-то прятался. А потом уже за фонарем неожиданно появлялся сзади и начинал догонять Ику. Это было так весело! Ика дружила с великанами, а они играли с ней каждый вечер, когда Ика ходила гулять по улице.
«Великаны, вы не видели моего толстяка?» – спросила Ика.
«Они говорить не умеют», – резонно заметила Ела.
«Смотрите, тень великана поменьше показывает в сторону заброшенного дома, где живут три кота», – заметил дедушка. «Пойдемте туда, проверим». И они побежали вверх по улице к давно покосившемуся забору, единственного в деревне дома, где никто никогда не жил, кроме трех странных котов. Ика подошла к старой полуоткрытой калитке и потянула за ручку.
«Зря!» –
проскрипела калитка, но впустила их во двор. Как только все трое вошли внутрь, по двору закружился сильный сквозняк, который захлопнул калитку и просвистел.
«Смелые совсем, что ли? Стража, сюда!»
И тут, откуда ни возьмись, их окружили коты, живущие в заброшенном доме. Самый большой кот был черный-причерный, с желтыми глазами и маленьким белым пятном на груди. Кот поменьше, с крупными черными и рыжими пятнами на всем теле, включая длинный хвост. А самый маленький кот был серым, какими бывают низкие облака в пасмурный день.
«Съешьте их!» – приказал сильный сквозняк.
«А у меня есть кое-что повкуснее».
И Ела достала из кармана сосиску, которую мама давала сегодня на обед.
«А я могу налить вам молока, у вас блюдечко есть?» – добавил дедушка, открывая свой походный рюкзак, который он всегда брал с собой в дальнюю дорогу.
«Не надо нас есть, мы ищем своего друга, толстяка», – попросила Ика. «Он упал в кротовую нору и теперь, наверное, не может найти обратной дороги домой. Вы его тут случайно не видели?»
«Сосиска, молоко! Мы так давно не слышали этих слов. И уж тем более забыли, какие они на вкус. А вы правда можете угостить нас всем этим?» – замяукали наперебой все три кота сразу.
«Ну, конечно, И дедушка погладил маленького кота по спине, а потом почесал его за ухом. «Тогда я принесу миску», – мяукнул пятнистый кот и побежал куда-то в дальний угол двора. «Сильный сквозняк прячет что-то под этой миской и не дает нам из нее пить. Приходится лакать языком обычную воду прямо из придорожной лужи. А там нет нашего любимого молока», – пояснил черный кот. «Измена! Прячьтесь, кто может!» – засвистел сильный сквозняк и нырнул куда-то в дальний угол двора. Дедушка налил в миску молока, а Ела положила рядом сосиску. Коты принялись за угощение. Дедушка пошел посмотреть, куда это спрятался сильный сквозняк и что он там делает. В дальнем углу двора он нашел примятую траву, а посередине нору, из которой шел белый-белый, очень яркий свет. «Белая дыра! Так вот почему ее раньше никто не видел, ее миска закрывала!» – обрадовалась Ика, увязавшаяся за дедушкой. «Значит, наш толстяк там. Надо сказать ему, что мы его ищем». И она наклонилась к белой дыре, чтобы позвать толстяка. Но как только она приблизилась к этой странной белой кротовой норе, из нее снова задул сильный сквозняк, который вытолкнул наружу все Икины слова и загадочно просвистел. «Крот один живет зимой, грызет сладкую фасоль». «Что это, дедушка?» – удивилась Ика. «Похоже на какое-то заклинание», – задумался дедушка. «Наверное, это что-то значит. Но что именно? Я первый раз в жизни слышу столь странные слова», – растерялся он. «Кьяты не едят фасоль», – уверенно произнесла Ела, которая уже гладила всех трех котов одновременно. Коты давно съели сосиску и выпили все молоко. Теперь они лежали на крылечке заброшенного домика, наслаждаясь общением с бесстрашной Елой. «Точно, кроты питаются всякими личинками и червяками, которых находят под землей. Никакую фасоль они не едят. Да и где им ее тут взять?» – размышлял вслух дедушка. Сильный сквозняк всегда свистит эту фразу, когда кто-либо приближается к белой дыре. Он там явно что-то прячет, и тот, кто разгадает этот секрет, тот и узнает, что там спрятано, – проворчал самый старший черный кот. «Значит так, ночью никакие поисково-спасательные работы проводить нельзя, поэтому мы сейчас пойдем домой, приготовим нашим новым друзьям много сосисок и молока и подумаем, что делать дальше. А завтра утром вернемся и продолжим поиски», – решительно произнес дедушка, который не один раз в молодости участвовал в поисково-спасательных работах. «Решено!» И они вернулись к себе домой, где о них уже беспокоились мама и бабушка Юба. В то же самое время с другой стороны кротовой норы толстяк подкатился точно к такому же, почти черному, совсем заброшенному дому. Вокруг него был высокий покосившийся забор и наполовину открытая скрипучая калитка, через которую был виден заросший бурьяном двор. Толстяк осторожно вкатился в приоткрытую калитку. «Зря!» – проскрипела калитка, но впустила его во двор. Как только толстяк оказался внутри, по двору закружился сильный сквозняк, который захлопнул калитку и просвистел. «Смелый совсем, что ли? Стража, сюда!» И тут, откуда ни возьмись, толстяка окружили коты, живущие в заброшенном доме. Самый большой кот был черный-причерный, с желтыми глазами и маленьким белым пятном на груди. Кот поменьше, с крупными черными и рыжими пятнами на всем теле, включая длинный хвост. А самый маленький кот был серым, какими бывают низкие облака в пасмурный день. «Съешьте его!» – приказал сильный сквозняк. От испуга, что его съедят сразу три кота, толстяк снова засветился изнутри. Он представил себя длинной сосиской, которую мама давала сегодня на обед. Толстяк успел заметить, что Ела, вместо того, чтобы съесть эту сосиску, положила ее в свой карман. Толстяк не стал об этом никому рассказывать, потому что настоящие друзья всегда крепко хранят общие секретики. Толстяк даже не заметил, как мелькавшие в его голове мысли сами собой нарисовались на его светящейся поверхности. «Поглядите, он нарисовал маленькую девочку, которая поделилась с нами сосиской по ту сторону кротовой норы», – – удивился черный-причерный кот. «Смотрите, а вон и дедушка, который налил нам молока по ту сторону кротовой норы», – заметил новый рисунок толстяка пятнистый кот. «А вот и старшая девочка, которая спрашивала нас про своего друга. Кажется, она называла его толстяком. Это ты, толстяк?» – поинтересовался самый маленький кот. «Да, так меня называют дома. Ика, Ела, дедушка Има и все остальные, с кем я дружу». «Ну, раз ты дружишь с Икой, Елой и дедушкой Имой, а они теперь дружат с нами, они же предложили нам вкусную сосиску и много-много сладкого молока. Значит, ты теперь и наш друг тоже», – рассудили коты и сразу спрятали в свои мягкие лапки острые-приострые когти. «И поэтому мы не будем тебя есть». «Измена! Прячьтесь, кто может!» – засвистел сильный сквозняк и нырнул куда-то в дальний угол двора. «Сильный сквозняк прячет что-то под этой миской и не дает нам из нее пить. Приходится лакать языком обычную воду прямо из придорожной лужи», – пояснил черный кот. «А там нет нашего любимого молока». «А еще сильный сквозняк не разрешает нам ни с кем дружить», – добавил пятнистый кот. «И пугает своим свистом всех, кто хочет жить в нашем старом заброшенном доме», – пожаловался серый кот. «Мне очень надо вернуться к Ике, Еле и дедушке Име. Они обязательно придумают, как помочь вам вернуть в деревню цвета, которые унес сильный сквозняк, и как справиться с сильным сквозняком. И тогда у вашего домика обязательно появятся новые хозяева, с которыми вы будете дружить», – пообещал толстяк. «Твои друзья уже ушли домой. В их деревне давно наступила ночь. Но на этой стороне кротовой норы время течет по-другому. Поэтому мы можем отправить твоим друзьям какой-нибудь сигнал. Только они получат его не завтра, а вчера», – предложил самый старый черный-причерный кот. «Это как? Я не понял. Как можно получить вчера то, что отправлено завтра?» – удивился толстяк. «Не бери в голову. Однажды ты все это сможешь понять сам. А пока скажи, если мы отправим им яркий цветной луч, ну как от фонарика, они поймут, что это ты им сигналишь?» – поинтересовался старый кот. «Конечно, поймут, если это будет мой любимый оранжевый цвет. Вот такой!» – и толстяк посветил изнутри ярким-ярким оранжевым лучом, как от очень сильного фонарика, или даже как от настоящего солнца, когда ловишь его луч с помощью зеркала. «Дедушка Има точно знает, что если вдалеке кто-то ловит лучи солнца с помощью зеркальца и посылает их далеко-далеко, значит, там нужна помощь, и надо поспешить туда. Наш дедушка знает все про поиски потерявшихся в пути», – гордо заявил толстяк. Не успел он это произнести, как старый кот поймал оранжевый луч света и закрутил его в тугой жгут. Луч от этого стал в 1000 раз сильнее и ярче. Кот махнул своей черной-причерной лапой и подтолкнул луч к кротовой норе. Луч немного покрутился вокруг черной дыры и полностью провалился туда. Не осталось даже малейшего следа от него. «Ну вот, готово. Через 2 часа назад твои друзья на той стороне норы увидят очень яркий зеленый луч, который придет со стороны их зеленого солнца», – доложил старый кот. «Как зеленый? Я же отправил им оранжевый луч. Это наш с Икой любимый цвет. Она должна была понять, что оранжевый – это от меня», – расстроился толстяк. «Оранжевый, говоришь? Это какой цвет? Ты же сам весь зеленый, от головы до ног. Впрочем, ног у тебя, кажется, совсем нет», – уверенно сказал старый кот, и 2 остальных кота закивали головами. «Ага, весь зеленый». «А оранжевый я, не зеленый», – обиделся толстяк. «Вы что, правда не видите, какой у меня цвет?» «Зеленый». «Нет, оранжевый». «Зеленый». «Оранжевый». «Так, хватит спорить», – остановил всех старый и, видимо, самый мудрый кот. «Все у вас, не котов, не так. Вы видите больше цветов, чем мы, коты. Нам достаточно синего, зеленого и серого, чтобы ловить добычу по ночам. Поэтому мир мы видим серо-голубым, а солнце почти зеленым. Зато серого мы различаем целых 33 оттенка. А про остальные цвета мы только слышали, а как они выглядят, мы не знаем». «Ика не поймет, что это я зову ее на помощь», – почти заплакал от невозможности что-либо изменить толстяк. Настоящий друг, если он настоящий, конечно, обязательно поймет. Даже если не головой, то сердцем точно почувствует, что друг зовет на помощь. Так что не бойся, все будет хорошо, хоть и не сразу, попытался успокоить толстяка самый маленький серый кот. А теперь пора спать, предложил средний пятнистый кот. Сосисок мы завтра уже наелись, поэтому вчера ночью можно уже не охотиться. Они свернулись в три пушистых клубочка. Толстяк закатился в самую середину этой пушистой компании. Там было намного теплее, и все уснули прямо на крылечке своего пока еще заброшенного домика. Настало новое утро. Как обычно, дедушка встал раньше всех и успел заранее и, как всегда, тщательно собрать свой походный рюкзак. Потом все собрались за большим столом. Мама заплетала девочкам по две косички каждой. Сначала две ики, потом две еле. Ика сидела у окна и вслух вспоминала все, что произошло накануне. При этом она брала из коробки карандаши и втыкала их себе между косичек, как заколки. «Крот! А может быть, он сказал кот?» И она задумчиво воткнула между косичек красный карандаш. «Один! А может быть, он сказал обним?» И она почти машинально воткнула между косичек второй, оранжевый карандаш. «Живет! А может быть, он сказал жует?» И она взяла со стола третий, синий карандаш. «Не синий, Надя, а зёйтый», – перебила ее Ела. «После оянзевого седа идет зёйтый». Ика на мгновение замерла и внимательно посмотрела на Елу. «Дедушка, я все поняла. Сильный сквозняк заколдовал цвета и превратил их в слова, которые начинаются на ту же букву. Ну, как про «каждый охотник желает знать». Или про «как однажды Жак звонарь», помнишь? А теперь он крутит заколдованные цвета в кротовой норе и не отпускает их назад. «Хм, интересно», – задумался дедушка и начал повторять заклинание сильного сквозняка. «Крот один живет зимой, грызет сладкую фасоль». Правильно получается, как в радуге. Я такую запоминалку для цветов радуги раньше не встречал. «Какая же ты у нас умница!» И дедушка крепко-крепко обнял внучку. Ика подбежала к Еле и поцеловала ее. «Как хорошо, что ты у меня есть!» – воскликнула она. «Скорее побежали спасать нашего толстяка!» Пока они втроем бежали к кротовой норе, Ика не переставала спрашивать дедушку. «А что сквозняк хочет сделать? Зачем ему это нужно? Он хочет быть царем мира? Или чтобы толстяк был его? А это он нас съел и специально поссорил? Давай мы его поймаем и спросим. И пока он не скажет, мы его не отпустим». А Ела прямо на ходу напевала свою любимую песенку. «Ти-ла-ла, да ти-ла-ла, на пеньке под ёйкой, и я тай свой колпатёк хвойною игойкой, от запяток и потёк пёстый был у гнома, синий ясный, голубой, юзовый, зеленый, ти-ла-ла, да ти-ла-ла, хвойною игойкой, ти-ла-ла, да ти-ла-ла, юзовый, зеленый». Возле заброшенного дома, где живут три кота, их снова встретила наполовину открытая скрипучая калитка. «Юзовый, зеленый», – проскрипела она и впустила команду спасателей во двор. Трех котов нигде не было видно. Зато их миска лежала там же, на месте примятой травы, в дальнем углу двора. «Сейчас мы осторожно поднимем миску», – начал было дедушка, но в этот момент бесстрашная и стремительная Ела уже схватила миску и перевернула ее вниз дном. Где-то в глубине кротовой норы засвистел сильный сквозняк. «Крот один живет зимой, грызет сладкую фасоль». «Мы тебя не боимся, сильный сквозняк! Отдай нам нашего толстяка!» – крикнула Ила, Ика внутрь норы. «Смелые совсем, что ли? Сейчас я вам покажу!» Внутри кротовой норы что-то громко засвистело, зажужжало, и оттуда вырвался яркий столб белого света, от которого все вокруг закружилось и завертелось. Девочки крепко вцепились в дедушку, а дедушка в свой тяжеленный походный рюкзак, из которого он еле-еле успел достать большую треугольную призму из толстого-толстого, очень прозрачного и слегка голубоватого стекла, как в большой линзе дедушкиного телескопа. Дедушка вытянул руку и подставил призму прямо под столб света из кротовой норы. В тот момент, когда свет дотронулся до стекла, он рассыпался на все 7 цветов радуги и даже немного больше. Разноцветный луч слегка отклонился в сторону от наших спасателей и взлетел высоко вверх. Там он перелетел через половину неба, образовав самую настоящую радугу, и упал вниз где-то на другой стороне деревни.
«Сдаюсь!» – еле слышно просвистело из кротовой норы.
Радуга в небе погасла так же быстро, как и появилась, а в кротовой норе показалось что-то ярко-оранжевое. Оно заполнило собою весь выход и начало надуваться, как воздушный шарик. Когда размер шарика превысил размер елы, он отделился от кротовой норы и запрыгал в сторону девочек. На боку у него была видна резиновая ручка, а с другой стороны радостно светился яркий рисунок в форме двух сердечек.
«Толстяк, ты вернулся!» – почти хором закричали Ика и Ела и бросились обниматься со своим другом.
И тут сзади кто-то вежливо мяукнул.
«Извините, пожалуйста, а вкусную сосиску вы с собой случайно не прихватили?»
Это был черный-причерный кот. Ика растерялась и не знала, что сказать. Она так торопилась спасти своего друга, толстяка, что совсем забыла, что друзей у нее теперь стало больше.
3 сосиски. Каждому пришел на помощь дедушка и достал из рюкзака целый котелок с сосисками. «А где остальные?»
«Скоро вернутся. Там такая история!» – взволнованно начал черный-причерный кот. «На той стороне кротовой норы настоящий переполох. Сначала возле домика серой мышки неожиданно появилась радуга. Потом она рассыпалась на множество маленьких разноцветных мячиков. Мячики попадали по всей округе и превратились в цвета. Небо снова стало синим, трава под ним зеленой. Окружающий деревню лес и облака до самого горизонта все-все снова приобрело свой настоящий цвет. И все домики на той стороне кротовой норы стали разноцветными. Да так, что никто уже не путается, кто где живет. Только серая мышка и ее домик остались серыми. Говорит, что так ей проще будет прятаться по ночам от нас, котов. И черный-причерный кот хитро улыбнулся.
«Ну что же, серый тоже хороший цвет», – заметил дедушка. «Сейчас сил соберу и снова все спрячу», – опять засвистело из кротовой норы.
Чтобы сильный сквозняк всем не досаждал, надо вернуть в сказочную деревню вырубленный там когда-то лес, – вслух подумал дедушка Има.
«Но как это сделать, если мы сами туда попасть не можем?» – спросила Ика. «Тилала, да тилала, хвойною игойкой!» – пропела Ела, доставая из кармана целый ворох опавших хвойных иголок вперемешку с сосновыми шишками.
«Гениально!» – воскликнул дедушка Има. «Ну, конечно, надо набрать много сосновых семечек. У каждой из них есть свое маленькое крылышко. Ну, помните, как в сказку про маленькую семечку? А когда мы их соберем, попросим сильного сквозняка разнести их по всей сказочной деревне, а то и дальше, по всей округе. Пусть вырастут из них маленькие сосны, из которых потом получится большой лес».
«Сказки сочиняешь? Не хочу!» – недовольно прошипел из норы уже не очень сильный сквозняк.
«А мы тогда придумаем сказку, где тебя нет», – ответил дедушка. «Вот и решай сам. Либо будешь нам помогать сказки по вечерам сочинять, либо мы все норы сосновыми иголками съели и завалим, а щели в доме бумагой заклеим. Со скуки совсем слабым станешь».
«Сдаюсь!» – еле слышно просвистело из кротовой норы. «Сыпьте свои сосновые семечки!»
С тех пор так и повелось. Живут рядом, почти не замечая друг друга, 2 деревни. Одна обычная, а другая сказочная. Между ними черные-причерные кротовые норы, по которым гуляет не сильный, а давно уже сказочный сквозняк. Разносит по всей округе сосновые семечки с крылышками, из которых обязательно будет расти большой сосновый лес. По вечерам свистит сказочный сквозняк в печной трубе, помогая дедушке Име сказки сочинять. У 3 котов в доме по вечерам окна теперь не темные, там горит свет, а на крылечке всегда стоят три миски. В них добрые хозяева каждое утро наливают свежее молоко и кладут рядом вкусные сосиски. Домики теперь разноцветные в обеих деревнях. Уж больно хорошо жить, когда цвет твоего домика настроению хозяев соответствует. «А как же великаны, спросите вы, тени-то к ним вернулись?» Посоветовались великаны друг с другом и решили. «Пусть тени останутся в деревне, где живут две маленькие сестренки, Ика и Ела, потому что тень друга всегда должна быть рядом. И если тебе в жизни трудно, надо помочь другу, тогда легче будет обоим. Берегите дружбу, это самое важное, что есть в нашей жизни».